Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Этот час нашего вещания мы откроем очередной передачей из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня подготовила для нас 401 выпуск и назвала его «Деньги и законы». А затем журналист Людмила Кириллова предложит нам свою программу о жизни и творчестве композитора Модеста Мусоргского. И завершит этот час нашего вещания чтение и краткое объяснение богослужебное Евангелие Пятницы, седьмой седмицы по Пасхе. У нашего микрофона с толкованием Евангелия от Иоанна будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня расхожее понятие «ветер перемен» уже не отображает того водоворота событий, смыслов, перспектив и итогов, который кружит нас в своем невыносимом ритме. Мир стал настолько переменчив, что вечером совсем не похож на себя утреннего. Наша новая нормальность, возьмем эти слова в кавычки, именно так нам предлагали называть свою жизнь во времена пандемии, насыщена глобалистскими проектами. И один только Всемирный экономический форум в Давосе выдают на гора проекты один хлеще другого, но о них в другой раз. А сегодня о самом серьезном, о так называемом цифровом рубле. Напоминаю, что понятие это условное, никакого отношения к деньгам оно не имеет. Функции денег, а именно накопление, кредитование и наличные, не выполняет. И служит только для создания системы тотального контроля, когда нам будет позволено с помощью искусственного интеллекта, того самого пресловутого ИИ, получать товары и услуги на основании нашего осознанного, это тоже в кавычках, правильного поведения, в рамках разрешенного ИИ-списка и в течение конкретного ограниченного времени. Сами понимаете, что ни о каких наших правах и свободах речь при этом не идет. Так называемый цифровой рубль является частью глобального проекта ЦВЦБ, цифровой валюты Центрального банка, или английская аббревиатура CBDC, за авторством и под непосредственным кураторством Банка международных расчетов Базеля, БМР. В проект уже вошли 114 национальных государств, в которых центральные банки, не подчиняющиеся национальному законодательству и органам власти, и это очень важно понимать, такая картина по всему миру, и у нас тоже, создают свои национальные цифровые валюты, основным требованием которых является их функциональная совместимость друг с другом, то есть создается наднациональная планетарная система финансового контроля. Наличные отменяются, и не покупать, не продавать без ЦВЦБ, CBDC и прочего мы не сможем. Мы не сможем, если не будем иметь пресловутого QR-кода, который и станет нашим цифровым идентификатором, который мы должны будем принять вместо имени, как это прямо прописано в нашем российском законопроекте. Да, это тот самый новый дивный мир, о котором нам давно рассказывают писатели-утописты. И он уже пришел и грозит стать нашей повседневностью. Это нужно понимать и принимать свое решение, делать свой выбор. В ноябре законопроект номер 270838-8 был принят Государственной Думой в первом чтении. Второе чтение было намечено на 19 мая. и мы вас очень просили проявить свою волю, высказать свое мнение, и если вас не устраивает жизнь в грядущей матрице, рассылать письма президенту, в Думу, Совет Федерации, силовые структуры безопасности, патриарху. И просили вас переходить на наличные расчеты как можно больше, чтобы затормозить создание жуткой инфернальной системы. И вот, благодаря вашему неравнодушию, второе чтение законопроекта было отложено. Новая дата пока не определена. На сайте по-прежнему стоит 19 мая. Поэтому не сдаемся, не расслабляемся. Пишем новые письма, шлем телеграммы. Главный лоббист проекта в Думе, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что законопроект будет рассмотрен до конца июля. И мы понимаем, почему выбраны такие сроки. Все будут отдыхать, и никто не станет думать о плохом. Но мы с вами ведь не забудем об этом, не правда ли? Иначе как потом оправдаемся? И еще. СМИ сообщили, что в России по итогам первого квартала 2023 года выросло использование наличных до рекордных 16,7 триллиона рублей. И если ранее преимущественно наличными расплачивались 25% россиян, то теперь 30%. Ура, товарищи, так держать. Правда, тут сразу возникает грозная тень депутата Госдумы Вассермана, подготовившего поправки в Уголовный кодекс, где он намерен добавить новую статью 187.1 под названием «Неправомерный оборот денежных средств», где он предлагал конфискацию и штраф в размере 200% от обнаруженной суммы для тех граждан, которые хранят дома больше 1 миллиона рублей и не могут объяснить их происхождение. Интересно, как он собирался находить эти миллионы рублей? Как проверять? И что, например, хранит дома он сам? Но, слава богу, его идею раскритиковали его же коллеги в Думе, и предложение не прошло. А оно, кстати, было дублированием аналогичного закона, уже действующего в Израиле. Но мы с вами возвращаемся к нашим успехам с наличными законопроектом о цифровом рубле. Вот такими простыми законами, защищенными Конституцией, и это главное, действиями, мы сможем затормозить наступление времен бесправия. И тут все зависит от личного выбора каждого. Не забывайте об этом. Пишите снова, демонстрируйте свой выбор. Это ведь так мало, но зависит от этого так много. А в качестве приятного бонуса для неравнодушных позвольте вам предложить подборку позитивных новостей в нашей стране, и мы потом с вами вместе сделаем из них вывод. Итак, в сфере демографии. 9 декабря 2022 года Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, цитата, «За последние несколько лет за рубеж вывезены 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем 2 миллиарда евро». Друзья, вдумайтесь в цифры, 45 тысяч младенцев, 2 миллиарда евро. Это самая настоящая работорговля. И рабами становятся наши дети, которых вывозят за границу. Вот сейчас поставлен заслон, конечно, торговцы детьми ищут лазейки, что-то там придумывают, но, по крайней мере, первый шаг наш сделан. 27 февраля в Госдуму повторно был внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой концепции Child Free. Для тех, кто не знает, я скажу, что эта концепция рождена была на Западе, она пропагандирует добровольный отказ от рождения детей, как идеологию. То есть ни в коем случае не рожать ребенка, потому что нельзя, потому что это противоречит жизни моей, вот меня, такого человека, который любит только себя. И это, конечно, проявление деструктивного социального поведения, идущего, как сказано в законопроекте, вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой. Но тут мы только соглашаемся. 25 января 2023 года Госдума сняла с рассмотрения законопроект о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам защиты прав детей. Законопроект содержал норму, предполагающую введение обязательного прохождения специальной подготовки по специальной программе для родственников, которые хотят взять детей, оставшихся без попечения родителей. А опека, согласно этого законопроекта, получала право назначать неких кураторов для осуществления контроля над условиями жизни ребенка в приемную семью. И эти кураторы должны были быть со стороны, то есть некие, наверное, НКО, некоммерческие организации. Понимаете, такая система контроля, которая должна вторгаться в семью. Ну вот этот законопроект был отклонен. И это тоже при нашем участии. Мы тоже выступали против него. 17 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии комплексной безопасности детей в России на период до 2030 года, где одними из основных угроз для детей названы нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Друзья, вот видите как, это уже становится фактором национальной безопасности. Вот ценности. В нескольких документах, таких стратегических, это прописано. Теперь, что касается сферы здравоохранения. 11 апреля 2023 года Государственная Дума приняла закон, то есть уже в трех чтениях, о запрете продажи вейпов, в том числе и без никотиновых, несовершеннолетним. Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года. Минздрав утверждает, что после начала онлайн-продаж вейпов число курящих подростков выросло в десятки раз. Минсельхоз даже предложил ввести в России досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов. Я думаю, что это своевременные меры, потому что вы сами видите то, что творится на улицах. 5 мая 2023 года, это очень важная новость, послушайте, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Напоминаю, что она была объявлена 30 января 2020 года, то есть 3 года, как на войне. И также отменил статус пандемии коронавируса, которая была объявлена с 11 марта 2020 года. Ура, друзья! Теперь, наверное, нужно нам и в национальных государствах отменять режимы чрезвычайной ситуации, которые у нас не отменены, и согласно которым мы даже не можем выйти на свои родительские стояния и разъяснять народу, что происходит, потому что все собрания запрещены. Экономика. Что у нас происходит в экономике? 13 мая на Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о неблагополучном положении в российском ОПК, оборонно-промышленном комплексе, где царит, внимание, казнократство и отсутствует исполнительская дисциплина. Далее цитата. «Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности. Дальше уже просто ехать некуда». Конец цитаты. Он также предложил национализировать основные отрасли экономики страны. И опять цитата. «Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше следующая ступень. Давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики». Ну вот мы и дождались, когда из уст государственного чиновника высочайшего уровня услышали, наконец, то, что все ждали. И мы понимаем, что такие заявления просто так не делаются. И мы надеемся, что Фемида повернется в нужном направлении, и то, что сейчас было заявлено, начнет уже осуществляться. 14 мая 2023 года Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, заявил о намерении принять закон о запрете наливаек, запретить продуктовым магазинам, работающим как псевдокафе, продавать алкоголь по ночам. В Государственной Думе планируют создать рабочую группу для разработки законопроекта по борьбе с ними. Ну вот, друзья, и сейчас бизнес, который торгует алкоголем, очень сильно возбудился. Стали говорить, что можно только продавать то спиртное, которое имеет документы разрешительные, то есть легальное. А так все хорошо. Пусть по ночам, пусть в магазинах. Мы знаем все это. Сеть магазинов, которые как бы кафе. И вот по ночам они все это продают. Мы понимаем, чем это заканчивается. Так что это своевременные меры, я думаю, можно только приветствовать. В сфере культуры. 10 февраля 2023 года Государственной Третьяковской галереи сменился генеральный директор. Зульфия Трегуловой, стажировавшаяся в свое время в главном музее так называемого современного искусства, музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, и считавшая русское классическое искусство скучным и неинтересным, планировавшим заменить экспозиции на аналоги музея Гуггенхайма, не продлили контракт. Я думаю, что это очень позитивный момент. 16 февраля 2023 года Госдума приняла закон о госязыке, направленный на защиту русского языка от чрезмерного употребления заимствований, что предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. И что важно, что Вот тут отслеживайте государственные документы и документы чиновников на наличие таких слов. Но это тоже хорошо, как только чиновники развернут, как говорится, свой курс в другом направлении, я думаю, что начнет меняться ситуация. Потому что пока она никак не меняется. 13 мая 2023 года режиссер Никита Михалков на 11-м Петербургском международном юридическом форуме призвал закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге. «Вы понимаете, что маленькие дети, — сказал он, — которые приходят в Ельцин-центр, первое, что они видят, это ужасающий исторический, ну, конечно, псевдоисторический мы добавляем, мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, и свет в окошке только один единственный человек, который пришел и все это поменял». Ну, речь идет о Ельцине. Там действительно так выставлена вся экспозиция, что, в общем-то, это наш, ну, не повысится слово, спаситель. И это, конечно, чудовищно. И недаром в Екатеринбурге происходят какие-то странные вещи. На Ельцин-центр, на его стеклянную крышу вороны бросают камни, разбивают ее. Это тоже очень странно, очень удивительно. Но, наверное, объяснимо. Сфера образования. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. 16 марта 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию будет массово использоваться в школах с 24-25 учебного года. 21 апреля 2023 года спикер Госдумы Володин в своем телеграм-канале обозначил актуальную проблему современной школы «Дистант» и провел опрос в своем телеграм-канале. Я хочу вам напомнить, что Вячеслав Володин является председателем Государственной Думы, и когда он проводит свои опросы, мы видим, что это подготовка общественного мнения, проверка общественного мнения на предмет того, насколько общество готово принять это изменение. И те комментарии, которые можно прочитать в его телеграм-канале по этому вопросу, не оставляют никаких сомнений. Общество ждет, общество требует отмены дистанта и возвращения нормальной системы образования, очной системы образования, где появление гриппа, да, в каких-то там классах, оно предполагало только карантин на неделю там, или 10 дней и не более того, никакого дистанта. 19 мая 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о допуске студентов педагогических колледжей в последний год обучения к работе по образовательным программам дошкольного образования. То есть студенты уже смогут реально на полных основаниях, не как стажеры, работать в детских садах, воспитателями. И это очень большой позитивный момент, потому что там должны работать профессионалы, а не нянечки, которые просто замещают воспитателя, которого нет. Потому что неправильно думать, что чем меньше ребенок, тем меньше ему нужно. Именно в этом возрасте закладываются основные моменты его там, интеллектуальной сферы, его эмоциональной сферы, его творческих способностей. Ну и поэтому, конечно, там должны быть профессионалы. 25 мая 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с начала учебного года в школу вернут серебряные медали. На федеральном уровне в России серебряная медаль не вручается с 2014 года. Однако регионам было дано право самостоятельно устанавливать виды поощрений, награждать им выпускников. Но сейчас это будет уже учитываться, как и золотые медали при поступлении. Это, конечно, большой позитивный момент. В сфере ценностей. 18 января 2022 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Ну, хоть это было достаточно давно, но все-таки напоминаю, что это очень важный момент, на который мы с вами должны тоже опираться. 16 апреля 2023 года Минюст утвердил приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии, смены пола в интернете. То есть сайты будут блокироваться. И он вступит в силу 1 сентября и будет действовать 6 лет этот приказ, а потом, может быть, еще какой-то будет. Поэтому это очень важный момент. Конечно, многие информационные ресурсы возбудились на эту тему, стали кричать о цензуре, о том, что их там будут сейчас возвращаются мрачные времена, и их будут тут преследовать. Но вы занимайтесь, что надо. Не нарушайте нашу национальную безопасность, и все у вас будет хорошо. 10 мая 2023 года депутат Госдумы Ирина Филатова выступила с предложением ввести мораторий на 11-ю версию международной классификации болезней МКБ-11, объяснив это предложение тем, что в классификаторе транссексуальность и педофилия не считаются болезнью. Ну, друзья, ну только ура! Только ура, сколько времени мы бились с тем, чтобы рассказывать, что это очень плохо, очень опасно. И нам говорили в ответ, что там ничего такого нет, и что все. А как же мы будем, если у нас... Мы не будем в общей системе, международной классификации. Как же так? Нет, если мы это не примем, Америка не принимает, если ничего не происходит. Они остановились на 6-м классификаторе, который они принимали последний раз, и больше они не принимают ничего, США. А почему мы должны послушно встраиваться во все системы, которые даже, ну, не то что противоречат, вредят нам, они уничтожают нас. Так что, друзья, поставлен вопрос в Государственной Думе на самом высоком уровне. Поэтому проблема обозначена, и не будем равнодушны, будем за ней следить, за ее решением. И мы с вами будем, конечно, что-то прилагать усилия для того, чтобы это происходило. Те, кто понимает смысл вот как раз этого предложения, могут направить в Государственную Думу Ирине Филатовой письмо с поддержкой и с требованием остановить, наложить мораторий на МКБ, на принятие МКБ-11, то есть на 11-ю версию международного классификатора болезней. Ну вот мы сейчас, как я вам обещала, сделаем выводы. Ветер дует и в наши паруса. Огромный корабль под названием «Россия» медленно и тяжело разворачивается, нащупая новый правильный курс. Потому какие противоречащие друг другу события возникают и проходят практически одновременно, мы можем судить, что противостояние враждебных сил достигло апогея. И значит, каждое наше действие, поступок и даже мысль ложится на общую чашу весов, определяя в конечном итоге исход схватки, как крыло бабочки. Поэтому не сдаемся. Дорогу осилит идущий. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале с таким же названием. Призываем всех, кто готов, присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державная, которую многие из нас уже читают по благословению священника каждый день 22 часа, а также молитву по соглашению с прошением защитить страну нашу, дома наши, семьи наши, нас грешных, от злобы, болезней, потопа, труса, глада, огня, меча, нашествия наплеменных. Список можно расширить. И читаем каждую себя по местному времени, чтобы молитва наша ни на час не прерывалась. Страна наша большая, если мы начнем на Западе и на Востоке одновременно, мы охватим все сутки. И чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Людмила Кириллова. Высшая задача таланта – своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни. Эти слова русского историка Василия Ключевского сегодня вспомнились мне в связи с именем Модеста Петровича Мусоргского. Его творчеству посвящена сегодняшняя передача. Иногда говорят, что если бы не было Бориса Годунова, то никто бы не вспомнил о Мусоргском. Это не так. Были бы картинки с выставки и вокальный цикл «Песни и пляски смерти», была бы неоконченная, но новаторская опера «Женитьба» на гоголевский сюжет, была бы и симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», и «Сорочинская ярмарка», и чудесный вокальный цикл в детской. Словом, был бы тот же самый Мусоргский, ничуть не меньше. А что уж говорить об опере «Хованщина»? Величие этой исторической музыкальной драмы столь значительно, что, будь она единственной оперой Мусоргского, и тогда бы его имя не пропало в аналах истории мировой музыки.
многое в судьбе и в творчестве русского композитора сегодня видится совершенно иначе, чем виделось современниками Мусоргского. Он был одним из первых, кто начал работу над созданием нового музыкального языка. Эта работа была связана для него с многочисленными душевными и духовными исканиями. Одухотворить простое слово, довести его в музыке до уровня художественности. Это была поистине сверхзадача. И как трогательно, что решал ее композитор даже в таких немудреных жанрах, как романс и песня. Поэтический талант Мусоргского, его наблюдательность и, безусловно, дар психолога, знатока человеческой души, помогали ему создавать неповторимые живые сценки. Не надо видеоряда, чтобы представить убогого калеку, который трогательно признается в любви Светику Савишне, молодой, пышущей здоровьем девушке. Послушаем запись Бориса Гмыри.
Свет мой, Савишна, сокол ясненький, полюби меня неразумного, приголуб меня горемычного. Ой, ли сокол мой, сокол ясненький, цветик Савишна, свет Ивановна, не побрезгай ты голью голою, бесталанною моей долею. Уродился, вишь, на смех людям я, про забаву да на потехи им. Кличутся, вишь, на скорбным разумом, величают, слышь, вани Божиим. Светик, Савишна, свет Ивановна, и дают пинкование Божьему, кормят, чествуют под затыльником, а под праздничек, как разрядятся, уберутся, вишь, в ленты алые, дадут хлебушка Ване скорбному, не забыть, чтобы Ваню Божьего. Светик, Савишна, ясный сокол мой, полюби же меня непригожего, приголуб меня одинокого. Как люблю тебя, мочи нет сказать. Светик, Савишна, верь мне, верь мне, верь, свет Ивановна.
Актуален ли Мусоргский сегодня? Как никогда. Потому мы и вспомнили о нем. Модест Петрович Мусоргский родился в 1839 году в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии. Он происходил из старинного дворянского рода. Первым педагогом будущего композитора была его мать Юлия Ивановна. Под ее руководством мальчик делал большие успехи в игре на фортепиано. Уже в 7-летнем возрасте он играл небольшие сочинения Листа, а в 9 лет исполнил большой концерт знаменитого в то время композитора и пианиста Джона Филда. Дарование сына радовало и отца, Петра Григорьевича Мусоргского, также горячо любившего музыку. Но родители не предполагали, что их младший сын станет музыкантом, ведь семейной традицией Мусоргских, происходивших из дворянского рода, была военная служба. В 1849 году Модест вместе со своим старшим братом Филаретом становится учеником Петропавловской школы в Петербурге. В феврале 1855 года умер император Николай I. Лев Николаевич Толстой, в то время будучи офицером русской армии, писал: «Великие перемены ожидают Россию, и надо мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России». Великое время, великие дела. 50-е годы XIX века проходили под лозунгами «Свобода, гласность, просвещение». Их зажигательная сила в особенности вдохновляла творческую молодежь. Мусоргский окончил школу и был зачислен на службу в Преображенский полк. Перед ним открывалась блистательная карьера гвардейского офицера. Человек прекрасного воспитания, тонких манер, обширных знаний, он владел иностранными языками, мог вполне рассчитывать на успех в военной службе. Но мысли о музыке его не оставляли. И вот однажды, в один из вечеров 1856 года дежурным лекарем военно-сухопутного госпиталя был Александр Бородин, а дежурным офицером – Модест Мусоргский. По воспоминаниям Бородина, Модест Петрович был в то время совсем юным, очень изящным, точно нарисованным офицериком. Мундирчик с иголочки, в обтяжку, волосы приглажены, манеры изящные, аристократические – вежливость и благовоспитанность необычайны. Он садился за фортепиано и весьма грациозно играл. Встреча с Бородиным, а вскоре и знакомство, и сближение с Александром Сергеевичем Дорогомышским положили конец его мыслям о военной карьере. В доме Дорогомышского Мусоргский впервые услышал музыку Михаила Глинки и решил всецело посвятить себя искусству. Он посещал музыкальные собрания в доме Милия Балакирева, слушал новые сочинения Листа, Шумана, Мендельсона. Самообразование и композиторские опыты стали содержанием, смыслом и увлечением его жизни. Почти 10 лет Модест Мусоргский проводил в общении с молодыми композиторами-коллегами Александром Бородиным, Цезарем Кюи и Николаем Римским-Корсаковым. Все они единодушно признавали главой кружка Милия Балакирева, а их общим другом и советчиком стал музыкальный критик Владимир Стасов, с легкой руки которого это творческое содружество и стало называться позже «могучей кучкой». В 60-х годах XIX века появился целый ряд выдающихся произведений молодого Мусоргского – оригинальные песни и романсы для голоса с фортепиано, сцены из двух опер – романтической оперы «Саламбо» по Флоберу и реалистической экспериментальной оперы «Женитьба» на сюжет Гоголя. Тогда же были сочинены оркестровые пьесы, в их числе и знаменитая «Ночь на Лысой горе». чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, и я могу творить. Теперь, после гоголевской женитьбы, Мусоргский мог бы повторить эти слова Александра Сергеевича Пушкина. «Рубикон перейден», а это уже его собственные слова. В ближайшие годы заветной жизненной целью Мусоргского становится Борис Годунов. В либретто и музыку Бориса влился весь накопленный опыт его творческих исканий. Он почти не ораторствует о своем детище, замыкается, сосредоточившись на главном. Какой должна быть русская опера на сюжет из отечественной истории? Что следует понимать под исторической правдой в опере? И как соединить прошлое с волнующим настоящим? Вопросы не из легких. Ответом композитора стала написанная опера. 7 сцен по трагедии Пушкина «Борис Годунов» были закончены им в 1869 году. Однако первая редакция была отвергнута императорской сценой, что побудило Мусоргского радикально переделать оперу. И вот в марте 1872 года на имя Александра II подан доклад о дозволении к представлению оперы «Борис Годунов». На докладе его императорское величество написал резолюцию «Согласен». И премьера Бориса Годунова состоялась в Мариинском театре 5 февраля 1873 года.
Около города былого Казани грозный царь пировал да веселился. И он татаре был нещадно, да чтобы было неповадно, да доль по Руси гулять. Царь подхода подходил да под Казань города, и он подкопы подкопал да под Казанку под реку. И как татары-то по городу похаживают, на царя Ивановича поглядывают, зли татарове. Царь он закручился, и он повесил головушку направо на плечо. Пушка взял царь, пушкарей то сывать, пушкарей все зажигальщиков.
Весь театр, от верху до низу, был в восторге. И автор вместе с артистами был вызван на сцену 6 раз при оглушительных, единодушных криках «Браво!».
Ну что ж вы, идолами стали? Живо на колени! Ну же, да ну! Эка чертова отродье!
Yeah.
«Я разумею народ как великую личность», написал Мусоргский на титульном листе оперы Борис Годунов за несколько дней до премьеры. Создавая на основе трагедии Пушкина либретто оперы, Мусоргский проявил себя талантливым драматургом, но во всей мощи гениальность Мусоргского раскрылась не в либретто, а в музыке оперы. Поистине гениально раскрывает композитор глубины человеческой души. В центре оперы образ Бориса. В драме Годунова Мусоргский, как и Пушкин, видит прежде всего драму человека. Царственное величие, ясно ощутимое в музыкальном образе Бориса, не является лишь внешней характеристикой государя. Сильнейшее впечатление производит трагедия Бориса. Он страдает, страдает искренне, и раскаяние его глубоко. Мусоргский с неслыханной в музыкальном искусстве правдивостью показывает, как растет от сцены к сцене душевное смятение Бориса и как душевный надлом его принимает форму душевного недуга. Сохранилась запись 1931 года, запечатлевшая исполнение партии царя Бориса Федором Шаляпиным.
Достиг я высшей власти, уже стою. Год я царствую спокойно, но счастья нет мое измученной души. Напрасно мне кудесники
Прожил Модест Петрович Мусоргский 42 года. Срок, весьма повторяющийся для многих великих в русской истории. Композитор пережил минуты великой славы и одновременно годы почти полной нищеты. За поклонением почитателей следовали дни глубочайшего одиночества и полного непонимания. Он был гениальным музыкантом и при этом продолжал служить чиновником. Он любил и был любим, но так и не устроил своей семьи и не обрел собственного дома. Мусоргский прошел долгий путь метаний и исканий, от православия к материализму, дарвинизму и мистицизму, а затем обратно к православию. До сих пор в дни светлого праздника Пасхи мы можем услышать песнопение Мусоргского «Ангел вопияше». Судьба Модеста Мусоргского была типично русской судьбой. Когда желаемое не совпадает с действительным, когда горе перерастает в творческий порыв и вечное чувство вины за всех и вся. Сам виноват. Но почему и в чем, не знаю. А только как у всякого почвенника чувствуется. Виноват, да и все тут. Как это напоминает судьбы тех, кто непреклонно шел своим путем в творчестве и искусстве, невзирая на мнения и пересуды, не подчиняясь всеобщим представлениям о прекрасном. Так, и только так могла появиться на свет настоящая, великая русская музыка Модеста Мусоргского.
Вы слушали передачу, которую подготовила и провела журналист Людмила Кириллова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 57-е зачало, глава 17, стихи с 18 по 26. Господь сказал: «Отче, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». В своей первосвященнической молитве к Отцу Христос произносит непостижимые страшные слова о своих учениках: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». С проповедью того же учения, с дарами той же благодати. Только Он послан в мир как Сын Единородный от Отца, а они как чада Божие по благодати, которую Он купил для них Своею кровью. Господь знает, сколь трудным будет их служение, и каких сил потребует оно для достойного его исполнения. Но с теми, кого Христос посылает на проповедь, Он неотступно идет рядом. Как Отец осветил его, посылая в мир, так ныне Он предает их Отцу для освящения. «И за них я посвящаю себя, — говорит Господь, — чтобы и они были освящены истиною». Это значит, что в непорочности своей Он приносит всего себя Богу Отцу в Духе Святом. Его заступничество за нас совершается даром этого приношения. Чтобы и служители Христовы были всецело посвящены Богу и знали по себе, как благодатно действует слово истины, которое они будут проповедовать другим. Подлинная святость есть всегда плод крестной смерти Спасителя, и слово истины обретает силу освящения от крестной смерти Его. Он предал Себя за Церковь Свою, да освятит ее. Никто не может исполнить великое служение посланничества Христова собственными силами, но благодать Божия дается тем, кто предает жизнь свою в руки Господни. и мы видим, как постепенно первосвященническая молитва Господа простирается до пределов земли. Вначале он молится о предстоящих ему крестных страданиях, затем о учениках, о том, чтобы сила Божия хранила их. И далее его взор проникает в далекое будущее, обнимая все времена и все народы, всех верующих во имя Его. Будем помнить всегда, что в этот час Господь молится и о нас. Он знает, что мы не лучше первых избранных Его учеников, и в час испытания можем предать Его, если будем надеяться на свои собственные силы. Но Он никогда не оставит нас и будет вести через все испытания, пока мы не узнаем, что значит подлинное покаяние, и облечемся силою свыше. Накануне своих крестных страданий Христос молится о единстве Церкви. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино». Вся история Церкви свидетельствует, что невозможно создать такое единство никакой внешней властью, никаким внешним объединением. Есть разделение церквей вследствие отступления некоторых исповеданий от полноты истины, и есть разделение внутри одной церкви, несмотря на хранение ею чистоты веры. Христос говорит о единстве личного общения между Богом и человеком и людей друг с другом в любви и истине. Оно не может быть достигнуто никакой человеческой силой, а только силой Духа, любви и истины. И это значит, что те, для кого разрыв по-настоящему болит, может преодолевать его только тогда, когда видит цель своей жизни в стяжании Духа Святого, по слову преподобного Серафима. Все, что подлинно едино со Христом Богом и Отцом Небесным, все, кто едино, соединятся в Боге друг с другом. Это единство необходимо для спасения всех людей. «Да уверует мир, — говорит Христос, — что Отец послал Меня». Бог хочет спасения всех, и, познавшие эту тайну святые, призывают нас ничего не пожалеть ради явления в мир силы креста Христова. «Отдай кровь, — говорят они, — прими дух». Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. И далее Христос говорит, что Он дал Своим ученикам славу, которую дал Ему Отец. Господи, неужели так велика слава христианина? Но эта слава означает прежде всего крест. Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем, говорит Господь, вступая в Свои крестные страдания. И нет большей чести и славы для христианина, чем пострадать за Христа. Быть христианином, значит быть носителем креста, то есть тем, кому дана Божья слава. Чем большую верность храним мы Христу, тем большая слава. Отче, которых Ты дал мне, молится Господь, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты мне дал, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Все, что принадлежит Христу, принадлежит и нам. Если страдаем с Ним, то с Ним и прославимся. Потому Рождество Христово, крещение Господне и Пасха в Церкви — это елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, а там увидим Его лицом к лицу и будем подобны Ему. Пасхальная радость, которую дает нам здесь Христос, только предвкушение будущей радости. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил, меня в них будет, и я в них». Эти последние слова Господа в прощальной беседе с учениками, Его благословение Церкви на все времена. И в особенности на те, когда мир будет готов поклониться Антихристу. Перед лицом предательства и предельного торжества зла Господь возвещает о победе и о славе, которая принадлежит всем верным Ему.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.